Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час в студии. С вами проведет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 18 июля. Сегодняшний выпуск вот о чем. Мы посмотрим, как под Бахмутом украинские войска одновременно воюют и проводят учения. Узнаем, что сейчас с детьми, которых российские военные украли из Украины. И поговорим, как повреждение Керченского моста отразится на жизни всех оккупированных территорий, и Донбасса в том числе. Через сутки после атаки на Крымский мост Минтранс РФ заявил, что запустил двустороннее движение по одной полосе, уцелевшей после падения пролета. Прямая речь. Движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме, по крайней правой полосе направления Таман-Керч, отметили в ведомстве. Вторая полоса моста, судя по всему, заработает только осенью. К такому выводу, в частности, пришел российский вице-премьер Хуснуллин, который осмотрел повреждения на объекте. После запуска ограниченного движения на Крымском мосту возникли очереди и сотен автомобилей. Проект «Крым Реалии» насчитал со стороны Тамани в очереди около 400 автомобилей, а со стороны Керчи 320. Российские власти продолжают призывать россиян ехать на аннексированный полуостров и возвращаться с него в Россию по так называемому сухопутному коридору через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Там тоже на отдельных участках образовались многокилометровые очереди и участились аварии. Кроме гражданских, именно по этому коридору оккупанты питают техникой, боеприпасами и топливом свою группировку на юге Украины. Также агрессор в ночь на сегодняшний день после подрыва моста атаковал Одессу и Николаев. Спикер Путина Песков заявил, что это был акт возмездия Украине. В Николаеве были попадания, в Одессе повреждена инфраструктура порта. В студии поговорим о том, сможет ли Россия теперь использовать Крымский мост для военных целей. Когда группировка армии РФ на юге Украины почувствует нехватку боеприпасов, топлива и военной техники из-за проблем с логистикой? И сможет ли Россия перекрыть зерновой коридор из Одессы? С нами сегодня будут Сергей Брачук, спикер Одесской областной военной администрации, военный эксперт, главред военного портала Defense Express Олег Катков и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Друзья, не забывайте, вы полноправные участники нашего эфира. Звоните по номеру 0800 300 403 и пишите в Viber плюс 38-095-151-9505. Также не забудьте подписаться на наш канал в YouTube, если еще не подписались, и поставить колокольчик. Так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. Ну и не забудьте поставить этому видео лайк. Будем очень благодарны. Благодаря этому его видит гораздо больше людей. Для начала смотрим, что случилось на фронте.
Бахмут. Армия Украины за сутки отбила атаки возле Орехово-Васильевки, Маньковки и Богдановки вдоль трассы на Славянск, а также возле Ивановского на трассе Бахмут-Константиновка. Идут бои на окраинах Клещеевки. Штурмовая авиация била возле Богдановки и Александра Шультино. На участке от Бахмута до Северска россияне наступали восточнее Веселого. По Спорному нанесли авиаудар. К западу от Донецка армия РФ провела атаки в направлении Авдеевки, в западной части Марьинки и в направлении Красногоровки рядом с ней. Лиман, Кременная, Купянск. На этом направлении российские войска в основном находятся в наступлении. За прошлые сутки они атаковали западнее от Лимана 1 и западнее от Деброва. Дипстейт констатирует успех сил РФ на юг от Масютовки и их давление в сторону Купянска. Также россияне завоевали себе плацдарм возле Кармазиновки. Возле Торского и в Серебрянском лесничестве агрессор накапливает резервы. Авиаудары нанесены возле Кисливки, Котляривки, Белогоровки и Тернов. Под Угледаром о штурмах не сообщается, а авиация нанесла удары по Комару, недавно освобожденным Макаровке, Благодатному и Новодаровке.
С нами на связи Сергей Брачук, спикер Одесской областной военной администрации. Сергей, добрый вечер.
Вітаю, колега, але речник Української добровольчої армії Південь вже така посада, такий титр.
Спасибо, что поправили, всегда благодарны. Сергей, сегодня атаковали Одессу и калибрами и шахедами. Я так понимаю, над Одессой были сбиты все воздушные цели, и только вот обломками были повреждены определенные объекты, в том числе и порт. Можете описать, ну, вот последствия вот этой вот атаки, какая цель была у оккупантов, ну, в эту ночь? Там Песков заявил, что это был акт возмездия за атаку на Крымский мост.
Ну, давайте скажу так, що відразу цей фейк, який озвучений прес-секретарем бункерного діда Пісковим, він є дійсно фейком, тому що, по-перше, йде війна і ворог може нанести удар будь-якої хвилини, будь-якої миті, ми це прекрасно розуміємо. А по-друге, найголовніше, чому я стверджую, що це фейк. Тому що технічно, технологічно підготувати калібри, підготувати шахеди протягом такого короткого проміжку часу для того, аби як сказав Пісков, нанести удар возмездя просто неможливо. На це треба відповідно, як мінімум, там період від доби і навіть більше. Тому зрозуміло, що все це заздалегідь готувалося. Більше того, хочу зазначити, що так звані телеграм-канали так званих російських воєнкорів, вони за кілька годин до того, як було завдано удар, вже говорили про те, що факт здійснений. І ці удари було нанесено саме по Одещині і говорили, що нанесено удари по портовій інфраструктурі. Тобто ми прекрасно бачимо, що це є чергова брехня Російської Федерації, країни-терориста, а той удар, який вони планували завчасно, я думаю, що таким чином хотіли показати, що вони от таким макаром, прошу, святкували, беру, звичайно, слово в лапки, закінчення за їх розрахунками зернової угоди, тому що саме сьогодні вже зернова угода тієї старого підписання вже закінчила дійсно свій шлях, вона вже війшла в історію, сказав президент Ердоган. Ви бачите наслідки того, що відбувалося, це храм Святого Миколая, це готель Одеса, що є на території Одеського морського вокзалу, ну і власне частина збитої ракети потрапила до приватного сектору, частину, от якраз ці кадри ми бачимо, частину цієї ракети витягли потім з допомогою крану, а сама ракета, вона придавила людину, це людина похилого віку, яку було доставлено до шпиталю, і зараз, слава Богу, здоров'ю цієї людини нічого не загрожує, але могло бути набагато гірше. Сам уламок ракети ми бачимо цю частину, то ще раз хочу сказати, цей удар планувався завчасно до надзвичайної події на Кримському мосту.
Сергій, а ми можемо судити о каких-то повреждениях именно портової інфраструктури? Тобто, якщо там якийсь ущерб, ну от крім, да, отеля, ми бачимо вибите стекла.
Ви знаєте, і так враховуючи, що всі ми знаходимося на фронті, на різних просто ділянках фронту, то порти, вони теж, звичайно, є бійцями і по характеру, тому готові працювати надалі. Я сподіваюся, що буде все-таки знайдено той формат або форму діяльності, продовження діяльності зернової угоди, тому порти будуть працювати з більшим бажанням, порти будуть працювати з великими, сподіваюся, обсягами поставки української агропромислової продукції до тих країн, які просто надзвичайно з нетерпінням чекають цієї продукції. Я сподіваюся, що за певний час вона знову піде до портів призначення.
А зараз, я так розумію, в Одеському порті, да, ну, нет уже вот судов, которые, ну, вот вивозять зерно, все это действительно остановилось, пока на паузі зерновий коридор.
Так, позавчора останнє судно вже вийшло, до речі, його теж російські пропагандисти хотіли прив'язати до начебто української атаки на Кримський міст, тому що це було, до речі, турецьке судно, наскільки мені відомо, і одна з версій російських пропагандистів була про те, що морські безпілотники випускали саме з трюму цього корабля, вони знаходились десь там у зерні. Тобто ми бачимо, що завчасно провокація планувалася і не помилилися в тому, що ця провокація матиме наслідки, а наслідки якраз у тому, що завчасно було сплановано і терористичний дроново-ракетний удар по Одещині.
Сергій, не знаю, наскільки ви можете таке коментувати, але сьогодні буду всім учасникам нашого ефіру вот, задавати такий вопрос. Да, якщо ні, скажіть, що ви некомпетентні, дай вам нічого сказати. Як логістика тепер окупантів змінилась? Там, ну, я так розумію, такі дуже серйозні процеси запустились. В реверсному режимі запущена одна із сторон, да, Крымского моста, и там уже пробки огромные. Сейчас гражданских призывают ехать на аннексированный полуостров и выезжать с него оккупанты по вот этой вот трассе через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, которая простреливается вооруженными силами Украины и которую, как не секрет, да, используют оккупанты для питания своей группировки на юге Украины. Наверное же, какие-то проблемы появятся в ближайшее время, хотя Путин там вчера отрицал, что использовался Крымский мост для военных целей. Но, тем не менее, как бы вы оценили вот эффект от повреждения Кримського моста для групіровки окупантів на юге?
Я відповім таким чином це питання. Навряд чи хто зараз 100%, хоча б з великою долею вірогідності, може спрогнозувати навіть там відсотковому відношенні, який що яку шкоду завдано логістиці ворога саме з військової точки зору. Треба як мінімум побачити за кілька днів, що станеться з тими вагонами з боєприпасами або з військовою технікою платформи, які весь час йдуть через залізничне полотно, через Кримський міст. Тоді це стане зрозуміло більш точно. Але у будь-якому разі це створило додаткові проблеми для логістики. Зазвичай ми, звичайно, говоримо про логістику військову. Тому будь-які складнощі для ворога, звичайно, є позитивним моментом для України, для наших Збройних сил. Отже, буде певний відсоток менше постачання боєприпасів або надходження бойової техніки чи особового складу. Тому я взагалі думаю, що міст він є незаконною спорудою, про це дуже багато хто говорив, і він має бути демонтований. Тому, якщо так відбудеться, то з логістикою взагалі ворога буде дуже погано. Але тут відповідь така ще на все свій час.
Сергей, спасибо большое, что нашли для нас время. Сергей Брачук с нами был, спикер Украинской добровольческой армии «Південь» в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что нашли время. Захвачена часть Луганской области, уничтожена природа. Известные сосновые леса под Северодонецком почти полностью срезаны. Зайти в них, конечно, нельзя из-за мин. Местные жители сняли участок дороги от Северодонецка до Новоайдара. Давайте посмотрим, как там сейчас все выглядит.
Дорога из Северодонецка, вот такой вот лес, то, что от него осталось. Везде все заминировано, нигде останавливаться нельзя, только на блокпостах солнышко светит. Ну, небо, конечно, красивое. Даже нельзя лес собирать, то есть стройматериал для блиндажей, все заминировано, ничего не очищено. Движения как таковой сильно нету. Ну, живут где-то люди, где-то есть, где-то нету. Вот это у нас Новоайдарский район уже.
Военные России подтягивают резервы в Бахмут. Украинские же военные пытаются сразу выявить эту технику с помощью беспилотников и уничтожить. И постоянно готовятся к штурмам на мини-учениях в окрестных посадках. О том, что происходит под Бахмутом сейчас, в репортаже Бориса Сачалко с настоящего времени.
Это самый спокойный экипаж аэроразведчиков из всех увиденных мною за полтора года полномасштабной войны. В лесопосадке возле Бахмута с высоты птичьего полета они находят работающую российскую пушку, передают координаты украинским артиллеристам.
Там у нас пострел пришел.
Плюс. Есть разрыв.
Несколько пристрелочных выстрелов и цель подавлена. Все очень спокойно, без лишних слов.
Оно горит, башня. А, дым пришел. Ось все воно, да. Ну там більш всього, що пороха лежать.
Лежали.
Ну, лежали, да.
Это «Фурія» – украинский беспилотник. Летает на расстояние до 50 километров. По сути, это глаза для уничтожения тылов противника. Чтобы управлять «Фурией», экипаж прошел учение. По иронии судьбы, Сергей раньше был зенитчиком. Он следил за чистотой неба. Пришлось переучиться.
Всьому складно учиться, але все воно приходить, як захотів врага уничтожати і щоб не лізли, то швидко научишся.
Фурії міняють акумулятори і готовять к новому вилету. Роботи много. Ваня говорить, в останнє время поведення противника возле Бахмута змінилось.
Маскируватися лучше почали.
Почали, так?
Ну, звісно, бо вже уничтожили немало ми техніки їхні, і танки, і ну, і САУ, і стволки горіло, то вже стараються маскируватися сильніше.
Последнее время в украинских военных телеграм-каналах начала активно появляться информация о том, что российские войска стягивают резервы к передовой возле Бахмута и контратакуют. Именно для того, чтобы обнаруживать и находить такие резервы, украинской армии так необходимы вот такие беспилотники дальнего и среднего радиуса действия. Высота около километра. Все внимание на лесопосадке. Там, говорят солдаты, противник накапливает силы.
Раньше было там, может, півмісяця назад, то в них было там по два, по три человека ходили. Такого, ну, небагато. А зараз їх побільше вже їзде.
Накаплює сили і українська армія.
Я залітаю прямо туди в кущі, Саня, як ти прошлий раз залітав.
Все как в реальной жизни. То, что это тактические учения, выдают вот эти слова вместо автоматных очередей.
Я тебя снял, ты там он вешки сидишь.
А, все.
Нас снял.
И тебя снял, и тому еще третий день.
Все, плюс, ну снял, значит снял.
А как вы вызначаете, кто кого поранил?
Ну, так от. Як в дітстві. Хто доказав, той виграв.
Так, за пару десятків кілометрів від передової тренуються штурмові підрозділення. Новички бок о бок з бувалими. Задача – взяти лісопосадку.
От ми кинули одну гранату, там за 200 ли одного, ну і нас сняли. Їх багато просто оцепили, окружили.
Ага.
Ну не вийшло, ну нічого страшного, ми следующий раз не вийшло.
Ну ви зрозуміли, де ви?
Да, де ошибки, да, звичайно, ми ці ошибки переробляємо по кругу.
За кожним солдатом внимательно слідять інструктори. Обращають увагу не так на фізичні дані, як на поведіння.
Не кожна людина видержує психологічно.
Угу.
Людина підійшла, трохи з нею побеседував, я вже розумію, готова вона до цього чи не готова. Є такі, що вроді б як би і фізично крепкі, і все, але психологічно він до цього ще не готовий.
Очень скоро это подразделение пойдет на реальный штурм. И чтобы эту задачу облегчить, украинская армия традиционно пытается уничтожать тылы противника.
Звертаю увагу на накаты. Якщо наїжджено, значит, вони десь там близько есть точно. Як приклад, усе заїсть есть прямо сюда.
Экипаж аэроразведчиков за полет замечает несколько мест дислокации российских военных, несколько машин и несколько пушек.
Осе воно. Вона в роботі сьогодні була, вона вчора накрита була.
Наперед.
Ось все наблюдаємо стволку.
Давай координати.
Та і там коло неї гільз багато.
І гільз багато.
Гільз багато.
Ну все.
А, ось біле-біле. Ну, ось все ящики стоять. Ймовірно, БК лежить.
Готово? Так-так, наведені.
Вогонь.
В пушку удається попасти не сразу, розстояння большое.
Є розрив. Там вообще падает, ну реально.
А по линейке, диви.
Да, да.
Я бачу.
Еще чуть-чуть.
И где-то с пятого выстрела снаряд ложится в цель.
Есть разрыв.
Спереди. Перед ней оно ударило, да.
5 секунд до разрыва.
Если сюда сейчас падает.
Есть разрыв.
Ой.
Прям чего-то. Есть разрыв.
Что, в ней тяжело?
Да.
Горит. Горит.
Да, есть в ней попадание.
Все есть, красавчики.
Времени на долгие эмоции нет. Совсем рядом еще одно орудие. Солдаты говорят, поразить цель приятно, но целей много, а их уничтожение стало просто работой.
У вас такая достаточно стримана реакция на знищенного. Уже приходит в обычный режим. В смысле, что это буденность? Типа?
Ну да, да.
Уже звикли. Ну два года уже, ну майже два года, але вже привык.
Все, мы на ведении начинаем працювати.
Отец из Мариуполя смог вернуть своих украденных детей буквально накануне того, как их должна была усыновить российская семья. Теперь мужчина и его дети свидетели в международном уголовном суде против Владимира Путина и Марии Львовой Беловой в деле о похищении украинских детей. Историю этого человека разыскали мои коллеги из проектов «Тыяк» и «Схемы». У них сегодня премьера большого расследования о том, как Россия похищает детей. Фильм будет, в частности, доступен в 20:00 сегодня на канале «Радио Свобода» украинской службы в YouTube. Один из авторов фильма, Кирилл Овсяна, со мной в студии. Кирилл, привет.
Добрый день.
Кирилл, вы установили список из 31 ребенка, которых депортировала российская власть. В этом списке есть также парень, которого установила лично сама вот Мария Львова-Белова, такая человек, который называет себя российским омбудсменом. Это известная история. Российский омбудсмен похвасталась этим приобретением лично Путину. Я так понимаю, что не всех удалось вернуть Украину, и часть детей вот затерялась в России.
Ну, из известных, из этого списка конкретного, из 31 человека, удалось вернуть всего 4. Это трое детей Евгена Межевого, про которого ты только что упоминал, которому удалось вернуть своих маленьких детей. И это еще Курбонов, которого удалось вернуть украинским властям. И на этом пока все. При этом многим... Частично из этого списка детям уже исполнилось 18 лет. То есть некоторые из них, можно сказать, в таких заложниках в России, потому что, например, тот же Филипп Головня, которого усыновила Мария Львова-Белова, и которым она хвасталась, она каким-то образом специально или случайно, но я думаю, что специально уменьшила его возраст, например, на один год при оформлении документов.
А зачем?
Могу предположить только, чтобы его не забрали в армию при мобилизации в России. Возможно, по каким-то другим причинам. Возможно, чтобы на год дольше его держать под полной опекой и не отпускать, так как она его официальная опекунша. При этом у него, как и у многих детей из этого списка, о чем мы будем рассказывать в расследовании, были официальные опекуны или родители. В случае Евгена Межевого... Его задержали на блокпосту при выезде из Мариуполя по обвинению, если не ошибаюсь, в так называемой помощи террористической организации. И его продержали там 45 дней, пока детей его вывезли сначала из Мариуполя в одно место, потом дальше и потом уже в Россию. И ему, к счастью, удалось... с помощью волонтеров, с помощью разных организаций попасть в Москву, забрать его детей уже перед тем, как их могли перед тем, как их забрали или отдали в другую семью.
4 из 31 удалось вернуть. А что с остальным? Я понимаю, что в деталях это все сегодня мы сможем посмотреть в 8 вечера на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе. Но тем не менее, что родители, что эти дети? Вот удается собрать эту информацию, что с ними происходит в целом?
Ну, большинство из этих детей – это дети, которые остались без опеки еще до начала полномасштабной войны. Но в расследовании мы детально расскажем, какой именно путь им удалось преодолеть перед тем, как попасть в Россию даже, в том числе, какие оккупационные администрации были к этому вовлечены, кто из оккупантов этим занимался, кто из российских чиновников этим занимался, кто из тех, кто перешел на сторону оккупантов, причастен к этому. И о многом другом мы сможем рассказать в этом расследовании, а о том, в том числе, что сейчас происходит с этими детьми.
Я так понимаю, вот эти вот все оккупационные органы власти, отдельные личности, это все новые фигуранты в большом деле, да, похищении украинских детей?
Мы надеемся, что наши правоохранительные органы и кто-то из представителей Международного уголовного суда обратит внимание на наше расследование и добавят эти материалы в их дело.
А там отработанная, да, вся вот эта вот механизм по депортации украинских детей, установлению их и так далее. То есть все это работает как часы.
В нашем расследовании мы как раз расскажем и то, как это происходило перед началом этой депортации, какие юридические моменты создавались как российскими чиновниками, так и представителями так называемой ДНР. Как они планировали это все и как это происходило, в том числе как раз с правовой стороны. Mm-hmm. То есть как они готовили эту базу и как они ее продолжали готовить уже после первых случаев депортации.
Так понимаю, это достаточно большой проект. Как долго вы собирали эту всю информацию?
Ну, мы работали, если не ошибаюсь, начали работать в апреле. Я был привлечен со стороны как раз как расследователь, который занимается этой темой. Нам удалось достать списки этих детей, и в том числе удалось получить доступ к взломанной украинскими хакерами почте так называемого главы ДНР Дениса Пушилина, в которой было более 10 тысяч документов, которые мы все проанализировали, нашли нужные для этого материалы, но на самом деле там еще очень много материалов, о которых хотелось бы рассказать, в том числе, которые касаются детей, но уже из других случаев.
Кирилл, мой последний вопрос. У тебя лично какие эмоции после работы над этим всем материалом, учитывая, что хэппи-энда в большинстве историй, которых вы описываете, нет, они сейчас похищены, находятся с чужими людьми в чужой стране. Ну, вот в целом можешь описать свои впечатления от работы.
Ну, у меня, как у журналиста-расследователя, должен сохраняться холодный разум. Но, конечно, и можно так сказать, что больше мотивации чувствуешь, когда работаешь над такими материалами. Но в том числе, конечно, есть и злость на тех людей, которые этим занимаются. Ну и жалость к детям, которых вывозили, и которые были вынуждены находиться и под обстрелами, и в чужих семьях, и теперь оказались где-то на чужбине, непонятно с кем, непонятно в каких условиях, и что с ними происходит, неизвестно. Думаю, мои коллеги с Марьяны Сычи и Стояк, с которыми мы вместе готовили это расследование, примерно такие же ощущения.
Кирилл, спасибо тебе за работу, за то, что пришел к нам в студию. Я напомню, сегодня в 8 вечера на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютубе премьера документального фильма, документального проекта расследования от проектов «Ты, як» и «Схемы» о том, как Россия похищает украинских детей. Ну и давайте посмотрим тизер вот этого фильма, который сегодня появится на канале Украинской службы радио «Свобода».
Хочу закрити мене бігуді, я закрити маю, чому знайду землі, де двіг буде, де б не був, не забуду. Мене мама нужна.
Саша – одна з тисяч українських дітей, яких депортувала Росія. Її разом з братом та сестрою розлучили з батьком і вивезли з Маріуполя до Підмосков'я. Разом з ними туди ж депортували й інших дітей.
Там були діти, ну такі приблизно, як я, з Маріуполя.
Одного з них, Пилипа Головню, всиновила уповноважена з прав дитини в Росії. За підозрою у злочинах проти українських дітей, Марія Львова-Білова разом з президентом Путіним тепер мають постати перед Міжнародним кримінальним судом в Гаазі. І батько Саші – один з ключових свідків у цьому процесі.
Что поначалу ни к чему не придирался.
Здравствуйте, Мария Белева.
Журналісти проєктів «Ти як» та «Схеми» опитали депортованих дітей і отримали ексклюзивні документи з пошти ватажка угрупування ДНР. У розслідуванні ми покажемо, як Росія викрадала українських дітей і розкажемо, хто це організовував.
Напомню, этот фильм «Список 31» сегодня можно будет посмотреть с 8 вечера на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютубе. Итак, через сутки после атаки на Крымский мост Минтранс Российской Федерации заявил, что запустил двустороннее движение по одной полосе, которая уцелела после падения 145-го пролета моста. Прямая речь, движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме, по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь, об этом сообщили в ведомстве. Вторая полоса, судя по всему, заработает только осенью, по крайней мере, так оценил ее перспективы вице-премьер российский Хуснуллин, который осмотрел лично повреждения на объекте. Ну и после запуска вот этого ограниченного движения на мосту возникли очереди из сотен автомобилей. Проект Крымреалии, в частности, насчитал со стороны Тамани в очереди около 400 автомобилей, со стороны Керчи 320. Продолжают российские власти призывать россиян ехать на аннексированный полуостров и выезжать с него по так называемому сухопутному коридору через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. Там тоже на отдельных участках многокилометровые пробки и участились аварии. С нами военный эксперт, главред военного портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте.
Добрый день, дякую за прошение.
Спасибо, что соглашаетесь принимать участие. Олег, давайте посмотрим комментарий Владимира Путина, вчерашний. Он вот говорит, что атака ВСУ, ну, возможно, да, Украины на вот этот вот Крымский мост беспощадна, но и более того, бессмысленна. Давайте его аргументы послушаем.
Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение.
Олег, ну действительно не использовался этот мост для военных целей. Ну и в целом, вот вам такой вопрос, я сегодня спрашиваю всех наших экспертов, как вот эта вот возможная атака Украины на Крымский мост повлияет на логистику оккупантов на юге. Там ведь сейчас по вот этому сухопутному коридору через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь едут и гражданские, и военные грузы, и военная техника оккупантов, и топливо, да, и все подряд. И там уже сейчас пробки образовались. Наверное же, какие-то проблемы появятся у группировки оккупантов на юге. Если да, то через какое время, когда этого можно будет ожидать?
Ну, проблемы вже розпочались. Є справа в тому, що якщо так брати, то поки що окупованого Криму, Кримський міст – це частина так званої траси Тавриди, яка має високу пропускну спроможність. Виведені через зменшення пропускної спроможності шляхом ураження Кримського мосту означає те, що дійсно залишається лише ну, для автомобільного транспорту лише суходольний маршрут уздовж Азовського моря. В чому аспект? Там дійсно є залишки, це функціонує залізничне сполучення через цей міст, але далеко не всі вантажі ну, доволі легко та швидко можливо погрузити на залізничне сполучення і перевезти. Тому наявність автомобільного сполучення для Криму, поки що окупованого, який перетворений рашистами у суцільну просто військову базу, де величезна кількість військових об'єктів, таборів і все те інше, не говорячи про саму військово-морську базу Чорноморського флоту Російської Федерації, поки що окупованому Севастополі, то, звісно, величезне значення лише для цього. Якщо ми розуміємо те, що через це ж сполучення йшло підтримка угрупування на безпосередньо на там Запорізькій, наприклад, області, Донецької області, то це є ще більший масштаб. Відносно того, що зараз той суходольний шлях, який залишився вздовж Азовського моря, тому що навіть попри відновлення, як у РФ декларують, автомобільного сполучення у реверсивному режимі, на фото, вочевидь, ну, добре видно, що, по-перше, воно штучне обмежене, тобто пропускають менша кількість автомобілів, по-друге, мова йде про цивільні автівки, тому що навіть нібито візуально ці цілий проліт може мати певні там ушкодження внутрішні, і через це через нього неможливо перекидати вже вантажний транспорт. Відносно ускладнень через корки, через складний трафік вздовж Азовського моря, то це знов таки доволі позитивно для України, тому що навіть у ситуації, коли ну, уявимо, щось везуть, наприклад, у поки що окупований Крим, через там поки окупований Мелітополь та інший маршрут, і вантажники доїхали, потім вони розвантажуються і все одно стають у корки і стоять. Тобто, ну, з точки зору усього, це має величезне значення для логістики, але ми говоримо про Російську Федерацію. І це означає наступні речі. Якщо у Кремля буде вибір там займатися перекиданням військової техніки, військових там речей, в принципі, яких там забезпечення саме для військових цілей, або забезпечувати соціальну інфраструктуру, ну, щоб робити, щоб полиці у кримських магазинах були не пусті, то він, вочевидь, зробить вибір на користь військових грузів, вантажів. Також другий аспект. Ми говоримо все ж таки про Крим, і це означає те, що існує і морське сполучення. Вони, ну, РФ вже на рівні Міноборони задекларували те, що почали використовувати ще до ураження навіть мосту, почали використовувати великі десантні кораблі у якості паромів. І зараз у Чорному морі знаходиться вже, ну, після знищення БДК «Саратов» вже 10 великих десантних кораблів. І вони в теорії, і мені здається, на практиці цілком можуть взяти на себе завдання з перекидання як цивільних, так і військових вантажів. Причому слід зрозуміти, що навіть якщо ті великі десантні кораблі Чорноморського флоту, Північного флоту та Балтійського флоту, тому що РФ вже стягнули значні ці кораблі перед вторгненням до Чорного моря, будуть перевозити нібито лише цивільні автівки, там цивільних осіб, то ці кораблі є абсолютно легальною військовою ціллю за морським правом. Ну, доволі дивно говорити про міжнародне право у відносині РФ, але у будь-якому випадку такі кораблі, навіть якщо вони будуть перевозити цивільних, це легальна військова ціль.
Ну, тобто для міра, да, ви маєте в виду, Олег, якщо случиться якийсь інцидент, то в принципі ніяких претензій вооруженным силам Украины не будет, да, если будет поражен один из таких десантных кораблей.
Абсолютно. Більше того, якщо РФ дійсно збирається використати будь-які кораблі з метою будь-яких гуманітарних і виключно гуманітарних цілей, то, по-перше, у складі Чорноморського флоту РФ є госпітальне судно «Єнісій», яке саме є госпітальним судном для виконання гуманітарних місій. Якщо для цього мають бути використані великі десантні кораблі, то вони мають бути повністю переведені у склад госпітальних суден. Це доволі такий важкий, ну, певний механізм, який полягає у роззброєнні самого корабля, у маркуванні його як госпітального судна, як повідомлення про його призначення, маршрути, все те інше заздалегідь. Тобто це не просто там ми назвали це госпітальне судно і все. Це доволі складний міжнародний механізм, все те інше. У будь-якому іншому випадку будь-який військовий корабель, який би завдання він не виконував, є легальною військовою ціллю за всіма наявними просто нормами міжнародного права. Абсолютно. Добра ситуація, наприклад, відомий епізод зі знищенням транспортного німецького судна у 1945 році радянським підводником Марінеско. Попри те, що цей транспортний корабель, колишній круїзний лайнер, перевозив близько 9 тисяч біженців, на ньому знаходились військові. Він пішов у супроводі військових кораблів, і його потоплення, знов таки, попри те, що він перевозив 9 тисяч одразу біженців, було визнано абсолютно легальною цілі, і це абсолютно признаний факт у всьому світі.
А є чим поражати такі кораблі у України?
Звісно, є. Тобто, якщо щось дістає до Кримського мосту, то можливість перехоплення у Керченській протоці будь-яких кораблів, ну, технічно, на мій погляд, реалізується. Не говорячи навіть про те, що у певних випадках, коли, наприклад, автомобільне вже сполучення через поки що існуючий суходольний коридор з Кримом буде ускладнено чи взагалі унеможливлено, все взагалі залишиться для РФ єдиним варіантом підтримання свого угрупування. І це буде значно менша тоді дистанція для використання будь-якої іншої зброї, в тому числі і берегових ракетних комплексів.
Ну, а сьогодні Росія, по словам Піскова, спікера Путіна, нанесла акт возмездия, да, по удары из шахедов, из калибров по Одессе и Николаеву. Над Одессой были сбиты воздушные цели. К сожалению, в Николаеве были прилеты. Ну и интересный нюанс. Опубликовали фотографию двигателя одного из шахедов. И написано вот на нем «Made in Ireland», сделано в Ирландии. Олег, как так? Ничего себе.
Ну, нічого ж дивного. Ну, це, і, скажімо так, я здивований, що це щось комусь ще доводить, і, ну, треба пояснювати цьому аспект. В іранському озброєнні, в російському озброєнні немає комплектуючих, які підпадають під санкції, які якось контролюються в принципі. Коли там в іранських шахедах, коли в російських безпілотниках, танках, ракетах знаходиться будь-який компонент, на якому написано, що воно зроблено десь або не в Ірані, або не в РФ, цілком просте пояснення. Воно куплено через 4, 5, 6, 10 країни. Тобто, якась це приватна компанія могла купити цю десь для себе, десь абстрактно, я не знаю, там у Болівії. Із Болівії купила якась компанія у Туреччині, із Туреччини цю деталь купила якась компанія у Великій Британії, з Великої Британії її продали кудись ще. І після цього її вже купили, наприклад, якась підставна компанія з Ірану. Це схема, яка працює для Ірану з 1979 року, коли і РФ вона працює з 2014 року, вибачте. Тобто, коли просто йде закупівля цивільних компонентів через непрямі постачання, так, за так званим паралельним імпортом, як це називається у РФ. І тут немає потреби якось дивуватися і тим паче сподіватися на те, що санкції можуть якось на це повпливати. Бо знов таки, от, якщо на Іран вони не впливають, у тому розрізі, як хочеться бачити. Тобто, ввели санкції, все, там кам'яний вік почався. Ні, так не буде, і Іран демонструє те, що так неможливо в принципі, тому що залишаються шляхи постачання певних комплектуючих, цивільних, залишається можливість достування якихось технологій, і Іран, попри те, що знов-таки знаходиться під санкціями десятиріччя, виробляє зброю, більше того, експортує її до РФ. І вже, до речі, буквально на днях була зустріч представників Міноборони Іран і Болівії, і вони там обговорили продаж до Болівії зброї. Це про санкції.
Обошло російські, українські, я прошу прощення, всі соціальні сети, відео, сюжет телеканалу «Росія-1», де показували, ну, такі колосальні об'єми производства росіянами дронів «Ланцет». Ну і появились коментарі від українських блогерів, що якоби Україна производить менее 10 тисяч FPV-дронів в місяць, first person view дронів від першого лиця. А російська армія, якоби Російська Федерація, якоби штампується 45-50 тысяч, то есть в 5 раз больше. Непонятно, откуда вот эти вот все данные берутся, но вот эти вот кадры действительно пугают. Такое огромное количество, уже за хорошо, я так понимаю, зарекомендовавших себя вот этих вот дронов «Ланцет». Как вы это прокомментируете, Олег? Насколько действительно вот опасна вот такой массовая штамповка страной-агрессором вот таких вот дронов, когда они появятся на украинском фронте? Какой эффект они могут произвести?
Тут важливо розділяти. По-перше, там була заява про 200 тисяч дронів і ще мільйон на підході, але це цитата із «Зоряних війн», який вбросив очільник зала «Аеро», яка і концерну «Калашніков», яка і виробляє ланцети. Відносно масованості виробництва, тут дійсно треба, ну просто як... Скажімо так, я свого часу об'їздив, напевно, всі державні, та й не тільки державні оборонні підприємства України, і не тільки України. Я чудово знаю, як, наприклад, от зняти так, щоб було масово. Ну, і от результат от цієї роботи також можна побачити на цьому сюжеті. Тобто показати склад напівготової продукції, як зараз, і все те інше. Там на що треба звернути реальну увагу? По-перше, те, що збирання йде, ну, звісно, руками. Це от такий стандартний аспект, і дійсно залучена доволі значна кількість людей, які щось там працюють. Причому треба розуміти, що під час зйомки таких сюжетів далеко не всі от люди, які там зафіксуються, є дійсними робітниками, чи просто це, можливо, концентрація для картинки. Другий аспект. Там з виробничих реальних потужностей зафіксовано лише два верстати з числовим програмним керуванням. Це доволі такий добрий показник реальних виробничих можливостей. Якби там мова йшла про тисячі там дронів на місяць, то чіпушек повинно було б бути більше. Також не показали кількість автоклавів, тобто які необхідні для того, щоб запекти сам фюзеляж дрону, який виробляється з зараз подемонструється, от як його клеїть. Це карбон, і для того, щоб він обрав форму, відповідно, необхідно його запекти у автоклаві. І він також має свою відповідну пропускну спроможність. Зрештою, залишається питання електроніки, яка взагалі там пропущена, тому що знов-таки компоненти там цивільні і є питання відносно кількості саме цивільних компонентів, які можуть вони завозити через такі от підставний паралельний імпорт. Тому що от якби санкцій не було, це б закуповувалось там мільйонними тиражами і на державному рівні. А так воно якраз відбувається через такі от напівсірі, такі невеликі ніточки. От і все. Тому треба розуміти наступну водночас річ про те, що дійсно йде нарощування виробництва. І для цього приймаються доволі, як би там не дивно, але прагматичні рішення. Коли ми говоримо про РФ, це на кшталт того, щоб розмістити виробництво у торгово-розважальному центрі. Насправді, так, це рішення заслуговує на те, щоб його проаналізувати і, можливо, використати у інших ситуаціях, не лише для України, а по всьому світу, тому що дійсно зараз у світі є питання дефіциту озброєння і різкого нарощення виробничих потужностей. І дійсно торгово-радикальні центри є вкрай вдалими майданчиками, тому що там є відповідні комунікації, потужності мереж електричних і все те інше, вентиляція. Тобто це дійсно приклад для аналізу та можливого наслідування. Те, що якось необхідно знайти ефективні шляхи боротьби з ланцетами, також доволі відомо, тому що так, це потенційно і дійсно є це доволі загрозлива зброя. І зрештою необхідно для України зрештою знайти відповідну не тільки засоби протидії, а й відповідні аналоги, які також будуть відрізнятися не скільки навіть технологічним рівнем, а питанням саме виробничих потужностей, вартості та дешевизни. І це саме стосується не лише ланцетів, а насправді стосується і шахедів. Шахедів 136-х, цих літак-снарядів, головна перевага яких насправді в тому, що вони мають вкрай низьку собівартість. А їх тираж вже, враховуючи серійні номери, пішов на понад 1000.
Да, намекаєте ви, що це, можливо, в плані такой потьомкінський сюжет, да, з аналогії з потьомкінським
рівнем. Принаймні, просто за власним досвідом вже, як журналіст, я можу там трохи, мені погляд, про це говорити, з огляду на те, як знімається, які ракурси обираються, на чому концентрується оператор, як будується кадр, і все, що відбувається там з цієї точки зору. Але це просто про те, що от ці розмови про 200 тисяч там дронів, ще мільйон там, та інше, от вони точно не мають відношення до того, що вони показали, але те, що вони масштабують виробництво і в них є можливість його масштабування, тому що там мова йде і про набір кадрів, і про можливість розширення виробничих майданчиків, воно очевидно, і є відповідні ресурси, тому що РФ, Кремль просто завалює російську оборонку грошима, витрачаючи просто мільярдні кошти, коли на просто на то, щоб ліцензувати виробництво тих самих шахедів, витрачаються десятки мільярдів доларів. Тобто грошей там і можливості виробничі є, і вони їх будуть масштабувати, і до цього треба бути готовим. Але розумієте те, що от про мільйон дронів, ну там ще далеко.
Олег, спасибо вам большое. Военэксперт и главред портала Defense Express был в эфире радио Донбасс Реалии. Олег Катков, спасибо за ваше время. Идем дальше. Подрыв Крымского моста повлиял и на другие оккупированные части Украины. Видео из желающих попасть в аннексированный Крым через временно оккупированные территории активно сейчас постятся в социальных сетях. Для того, чтобы уменьшить километраж, который приходится преодолевать людям без Крымского моста, главарь ДНР Денис Пушилин даже издал указ об отмене временном или нет комендантского часа. Моя коллега Настя Середа сегодня детальнее будет говорить на эту тему со своим спикером. Она в студии. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну вот уже как-то дали россияне рекомендации российские власти россиянам, как получше проехать, да, по захваченной территории Украины.
Скажу, что, конечно, уже Минтранс России расписал, как можно лучше проехать. Сказал, что ничего страшного, каких-то лишних 6 часов дороги, но вы бы простояли все равно в пробке. Самое интересное, что еще там в начале июля история о том, чтобы объезжать Крымский мост, воспринималась не слишком серьезно, хотя у них была такая проблема, и там все помнят эту растиражированную 13-километровую пробку с Краснодарского края. И вот сейчас получается, что, в принципе-то, и другой ситуации как бы нет других вариантов, приходится только в объезд. И что самое интересное, придется ездить через те территории, которые, в принципе, очень близко к боевым действиям расположены. И сейчас мы поговорим с советником городского главы города Мариуполь Петром Андрющенко касательно того, какая же ситуация будет в Мариуполе складываться в связи с подрывом моста. Петр, добрый день.
Добрый день.
Ну вот первый мой вопрос к вам, это то, что вот сняли комендантский час. Насколько для города теперь это будет считаться безопасным? Я имею в виду там активизация криминальных элементов, либо же там мародерство.
Ну, знаете, до этого фактически о нем уже давно забыли. Это такая формальность, по сути, да, озвученная Пушилиным в свое время, собственно, сейчас. Потому что якобы будет снят комендантский час. Но с точки зрения безопасности для мариупольцев, для украинцев в оккупации вообще ничего не изменилось. Потому что, в принципе, все прекрасно знают, что с наступлением ночи лучше держаться поближе к дому, подальше от россиян, подальше от всех криминальных элементов, которые, собственно, представлены россиянами, по сути, поэтому сказать, что что-то изменится, нет. А вот тем, кто будет следовать и оставаться где-то на ночевку через Мариуполь, Мариупольский район, ну, я думаю, им будет, да, немножко тревожней, по сути, потому что слово «безопасность» во всех ее отношениях и Мариуполь – это такие слова антонима на сегодняшний день.
Вы сказали безопасность, да? А вот что изменится для самих горожан, мариупольцев, кроме того, что будут загружены трассы? Ибо если туристы действительно потоком поедут через Мариуполь, это получается, что трассы в городе станут?
Уже стали, да. По сути, опять же, почему-то все концентрируются на туристов. Туристы – это малая часть того, что поедет и что уже едет через Мариуполь. А грузовой транспорт, куда, ну, о нем не стоит забывать. Он составляет основу того, что обеспечивает пробки. Собственно, легковые машины, ну, худо-бедно там проезжают. Вчера мы видели глобальные пробки. Сегодня из легковых машин, ну, не такая страшная ситуация на самом деле. Но грузовики, они никуда не деваются, собственно. И их количество снова идет в прирост. Потому что не работает мост, не работает паромная переправа. И это все добросовестно едет транзитом, в том числе через Мариуполь. И именно это обеспечивает глобальные заторы и глобальные тянучки по протяжении всего и Мариуполь, и Мариупольский район, вплоть до Бердянска и дальше до самого Крыма.
Хорошо, а если мы, например, говорим о том, что поехала, да, техника, поехали туристы, опять-таки, ну, тут некий диссонанс складывается, что картинку по телевизору показывает, что город оживает, там строятся дома, да, возобновляется инфраструктура, а по факту люди, которые там будут проезжать, как считаете, для них будут делать какую-то красивую картинку, может быть, отремонтируют центральные дороги, водоснабжение поремонтируют?
Да нет, зачем, собственно. Ну, знаете, там, как поедут сейчас люди, настолько они шокированы не будут. Я прекрасно понимаю, какой дорогой они поедут. На самом деле, там для такого транзита давненько уже все плюс-минус привели в порядок. все сгоревшие здания, основной массив сгоревших зданий, он демонтирован, по сути. Есть пустые места, деревья, заборы на месте, собственно, бывших зданий. Да? Для человека, который никогда не был в Мариуполе, он, в принципе, не поймет, где он проезжает. Безусловно, какую-то часть они увидят, но это несопоставимо с тем, что было, например, год назад. Поэтому сказать, что это прям будет шок и трепет, нет, уже нет. Потому что, опять же, весь транзит направлен не всеми улицами, а только определенные дороги отведены под этот под транзитный проезд. Поэтому вот той страшной картинки, вот ту, которую еще можно застать в Мариуполе, эти дороги они не касаются. Да, это будет не самое приятное путешествие, но от того, что сейчас вы показываете, это уже не увидят, по сути. Ну, фактически это уже невозможно увидеть. Весь год россияне потратили именно на это. Вот эту пыль в глаза пускать, она как раз по дороге транзитного прохождения транспорта будет.
Хорошо, но вот смотрите, а самим потенциальным туристам, назовем их так, инструкции все же дают. Там запастись наличкой, скачать заранее карту города. Ну, то есть, по сути, готовят к тому, что, заехав на, как они называют, новые территории, их там ждет какой-то шок. Но местных властей, я так понимаю, никаких инструкций нет.
Нет, конечно. Ну, их ждет, безусловно, шок. Ну, то есть, карточки там не работают, да, там, это смешная банковская система, так называемая ДНР, или на оккупированных территориях, в той же Запорожской и Херсонской области, ну, какие карточки, собственно. Все гуляет в налом, гуляет, люди недоброжелательные, большей частью, мы же понимаем, да. Это ж наши люди, они не очень рады здесь видеть россиян. Поэтому, ну, их ждет теплый прием. И куча неожиданностей по дороге. Плюс попытки остановиться. Когда мы видим карту объезда, да, и то, о чем говорят россияне, и то, о чем они не говорят. Они, например, не говорят о том, что до точки, от которой они рисуют, от Ростова-на-Дону, на нее надо доехать. Еще вчера люди должны были совершенно еще такой же маршрут объездной сначала преодолеть по территории России, ну да, вот тут красным он нарисован, для того, чтобы приехать в Ростов-на-Дону. Это где-то там 500-600 километров минимум. Потом после Ростова-на-Дону они утыкаются в пункт пропуска. По сути, это естественная таможня, естественная граница между Украиной и Россией в районе Новоазовска. И тут начинается самое интересное. Это очереди, очереди сумасшедшие. Это самая настоящая граница вне зависимости гражданин ты России или не гражданин ты России. Да, так приятного мало. И дальше ты должен проследовать по уже нашим оккупированным территориям на территорию Крыма. Фактически преодолеть в течение одного светового дня такой забег, тяжеловато, как минимум, с остановками, фактически невозможно. Надо где-то ночевать, остальные возникает логичный вопрос, где? А ночевать негде. Потому что либо это занято российскими военными, либо наши люди не пускают, либо просто там ничего не приспособлено. И с этого будут начинаться, собственно, приключения. Дальше начнется вопросы с водой связанные, вопросы с едой связанные. И поверьте, там замечательно. И те наши люди не будут этого делать, а люди, которые вроде как наши, но которые из серии почекунифек, мы их называем, да, то есть людей пророссийских, которые ждали, они даром это тоже делать не будут. Они должны на этом добросовестно наживаться, и они будут наживаться, и уже наживаются. И это все вот эти мины, с которыми будут сталкиваться россияне. Ну, сверху надо добавить военную логистику, которой много на дорогах. Надо добавить ограничения остановки на, например, на обочинах, там, где минные поля, все вот эти зубы дракона установленные, нарытые окопы. Ну, в общем, россиян ждут очень приятное путешествие в объезд по нашим областям, собственно.
И буквально последний к вам вопрос. Среди вариантов, как добраться в Крым, предлагают еще и паромную переправу. Однако, если говорить о том, что вот, да, в Мариуполе тоже есть порт, для таких суден он не подходит, чтобы организовать переправу и там?
Подходит. Ну, и тут же вопрос. Была попытка год назад, громкий анонс, о котором все замолчали, что из Ейска будет паромная, постоянно действующая паромная переправа в Мариуполе Ейск. Они даже там присылали корыто, Кузбасс, мне кажется, называется. И потом добросовестно забрали его в Крым на эту же паромную переправу. И там оно работает. Никакого парома в Мариуполе на сегодняшний день нет. Для этого, собственно, ну, нет потока. Есть еще миллион причин, почему его нет. Там порт используется для других нужд. Поэтому это утопия. На самом деле, ну, вот глобальная утопия. Хотя целиком для такого объезда это, ну, выглядело бы логичным. Сократить движение. Например, и более того, возможен заход не только в Мариупольский, в Бердянский порт. Также может заходить паромное суда.
То есть, по сути, это только на словах. Благодарю вас. Спасибо. Петр Андрющенко был гостем нашего эфира. Говорили о том, что изменится для оккупированных частей Украины с подрывом Крымского моста. Ну, Денис, из этого складывается впечатление, что изменится только для тех туристов, кто хочет путешествовать. Для самих жителей оккупированных территорий ничего.
Ну, да. Я еще думаю, что тут будут какие-то определенно долгосрочные последствия после того, как российские туристы получат незабываемые впечатления после путешествия по захваченным территориям Украины. Вот вы действительно с Петром Андрющенко очень красочно описали, как это все может выглядеть для россиян, которые считают, что никакой войны нет, да, и вот на новых так называемых территориях, как Россия называет захваченные территории Украины, все нормально. Но посмотрим, как это действительно может тоже изменить настроение в самой Российской Федерации, понимание того, на каком этапе сейчас находится Россия, война России против Украины. Настя Середа помогала мне вести этот эфир. Мы идем дальше. Еще один небольшой блок. Моя коллега Дарья Куриная, как обычно, следит за жизнью захваченных Россией городах и за тем, что пишут в социальных сетях местные. Там иногда можно уловить, ну, объективность, да, пока не уберут модераторы чатов эти сообщения. Сегодня поговорим о том, что происходит с дорогами на оккупированной территории Луганской области. Мы вот начали наш эфир с того, что смотрели на дорогу от Северодонецка до Новоайдара. Там очень изменился ландшафт из-за того, что лес просто покосило артиллерии. Ну, на самих дорогах война тоже отразилась. Даша, расскажи, как дороги волнуют кого-то сейчас там вообще на захваченных территориях, их состояние, как они выглядят?
Ой, дороги очень сильно волнуют людей, особенно на тех территориях, которые захвачены уже более 8 лет. И на самом деле тут разгорелся очередной, можно так можно сказать, скандал по поводу дорог, которые ведут на пункты пропуска с Россией Гуково и Зварино. Потому что там жители пожаловались, что вот на Гуково, видите ли, хорошая дорога, она изварена, как мы сейчас видим, одни сплошные ямы. Но тут люди сразу же включились и начали обсуждать, что не только с этой дорогой есть такие проблемы. На самом деле дороги, в принципе, по всей оккупированной Луганщине оставляют желать лучшего, что в основном это только ямы, на которых можно убить машину, и никак не связано с тем, что эти дороги ведут либо в Россию, либо еще куда-либо, их не ремонтируют в принципе, только отчитываются об этом.
А почему, вот, как объясняют люди, или там допускают на Гуково отремонтирована дорога хорошая, на Изварина плохая, там какой-то смысл в этом видят те, кто пишут?
Ну, на самом деле, когда начали писать люди, которые едут и по той дороге, как выяснилось, разницы между ними особо никакой. Там был отремонтирован буквально небольшой участок, который показали в новостях. А дальше в те же ямы, бездорожье. И люди обсуждают то, что вот в принципе никто раньше не ездил по этой дороге, пока не пришла Россия, потому что ну, и никому в Россию не нужно было ездить. И никто не обращал внимания на состояние этой трассы. Вот. С тех пор, когда территорию оккупировали, естественно, людям нужно было как-то выбираться. Они начали ехать и увидели состояние вот этого всего, то, что в принципе люди называют это направлением, а не дорогой. И сразу же началось обсуждение по поводу того, что кто виноват и что делать традиционное. И здесь, как всегда, мнения разделились. Кто-то начал заявлять о том, что все из-за России, кто-то начал говорить, что можно подумать, что при Украине лучше было, но в итоге пришли к выводу тому, что все-таки при Украине что-то делалось, и дороги были гораздо лучше. В общем, как всегда, на этой ноте начались чистки комментариев и предупреждения людей с проукраинской позицией, поэтому снова-таки победила версия о том, что при Украине было хуже, а Россия хоть что-то делает, даже если это и яма.
Ну что ж, Даша, спасибо. Действительно, вот интересно вылавливать, да, выуживать вот такие вот реплики из чатов, которые пишут на захваченных территориях Украины. Там иногда действительно проскальзывает альтернативное мнение. И, пользуясь случаем, снова призываю писать нашему проекту. Вы можете связаться с нами во всех социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Просто наберите это название в поиске и расскажите о ситуации, которую видите вокруг, при желании. компании анонимно, вот мы вынуждены в таких условиях информационной изоляции, которая существует сейчас на захваченных Россией территории Украины, действовать так собирать информацию. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Анастасия Середа. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс. Также мы есть во всех популярных социальных сетях. В них вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю при желании анонимно. Также можете писать на наш Вайбер +38 095 151 95. Это такая еще одна форма связи. Не забывайте подписаться на канал Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, поставить колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. Ну и будем благодарны, если поставите этому видео лайк, его благодаря этому видит гораздо больше людей. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».